Олег сделал еще один шаг вперед, и свет факела, ставший ярче, осветил стену, круглящуюся сверху. Блестящую и светлую стену. Он дотронулся до стены. Она была холодной. «Вот я и дома», — подумал Олег. «У меня есть дом, поселок, а есть дом, который называется космический исследовательский корабль «Полюс». Он мне тысячу раз снился, но снился совсем не таким, каким оказался на самом деле. А я тут был, я тут даже родился. Где-то в темной глубине корабля есть комната, где я родился».
«Ты где?» — спросил Дик. Олег обернулся. Силуэт Дика заслонил проем люка.
«Иди сюда», — позвал Олег. «Здесь никого нет».
«Был бы, давно замерз». Голос Дика улетел по коридору. Олег протянул Дику факел, чтобы он зажег свой, потом подождал, пока Дик, уступив место Марьяне, зажжет ее факел. С тремя факелами сразу стало светлее, только очень холодно. Куда холоднее, чем снаружи, потому что там был живой воздух, а здесь воздух мертвый. Коридор закончился дверью, но Олег уже знал, как ее открыть. В действиях Олега появилась еще не настоящая уверенность, но больше единство с кораблем, чем у остальных, которым корабль казался страшной пещерой, и если бы не голод, они бы остались снаружи. «Дойди с ними до корабля, Томас, все было бы иначе». Олег не мог взять на себя роль проводника и толкователя тайн, но лучше Олег, чем никто. За дверью был круглый зал, такого они никогда не видели. В нем мог разместиться весь поселок. Несмотря на свет трех факелов, его потолок пропадал в темноте. «Ангар», — произнес Олег, повторяя заученные слова старого. «Здесь посадочные катера и другие средства. Но узел питания был выведен из строя при посадке. Это сыграло роковую роль». «И вынудило команду и пассажиров идти по горам пешком», — добавила Марьяна. Старый на уроках заставлял их заучивать наизусть историю поселка, начало этой истории, чтобы не забывалось. «Если у людей нет бумаги, они учат историю наизусть», — говорил он. «Без истории люди перестают быть людьми».
«С огромными жертвами», — продолжил Дик, но не договорил, замолчал. «Здесь нельзя было говорить громко». Перед ними, преградив путь, лежал цилиндр длиной 10 метров.
«Это тот катер», — сказал Олег, «который они вытянули из ангара на руках, но не успели им воспользоваться. Надо было уходить». «Как холодно», — Марьяна поюжилась.
«Он в себе держит холод с зимы», — объяснил Дик.
«Куда дальше?»
Дик признал главенство Олега.
«Здесь должна быть открытая дверь», — проговорил Олег, «которая ведет в двигательный отсек. Только нам туда нельзя. Мы должны найти лестницу наверх».
«Как ты хорошо все выучил», — чуть улыбнулась Марьяна.
Они снова пошли вдоль стены.
«Здесь должно быть много вещей», — сказал Дик. «Но как мы их понесем обратно?»
«А вдруг те, кто здесь умер, ходят?» — спросила Марьяна.
«Да кончай ты!» — оборвал ее Дик.
«Разумеется!» — Олег остановился.
«Что? Что ты увидел?»
«Я догадался. Если загнуть концы у лестницы, то тогда ее можно нагрузить вещами и тащить за собой. Ну, как на санях, которые сделал Сергеев».
«А я думала, что ты увидел мертвеца», — шепнула Марьяна.
«Я об этом тоже подумал», — сказал Дик.
«Первая дверь», — сообщил Олег. «Туда нам не надо».
«Я загляну», — решил Дик.
«Там наверняка радиация», — сказал Олег. «Старый говорил».
«Ничего она со мной не сделает, я сильный».
«Радиация невидима, ты же знаешь, ты же учился». Олег пошел дальше, неся факел близко к стене. Томас был инженером. Томас понимал, что значат эти кнопки и какую силу они в себе несут.
«Сколько всего настроили», — сказал Дик, все еще не примирившись с кораблем. «А разбились».
«Зато они прилетели через небо», — возразила Марьяна. «Вот эта дверь», — сообщил Олег. «Отсюда мы попадем в жилые помещения и в навигационный отсек».
Как это всегда звучало. Навигационный отсек, пульт управления, как заклинание. И вот он сейчас увидит навигационный отсек.
«А ты помнишь номер своей комнаты?» — спросила Марьяна.
«Каюты», — поправил ее Олег.
«Конечно, помню. 44. Меня отец просил зайти и посмотреть, как все там. У нас 110-е. А ты ведь родился на корабле?»
Олег не ответил.
«Да вопрос и не требовал ответа.
Но странно было, что Марьяна думает так же, как и он».
Олег отвел в сторону дверь и отпрянул. Он забыл, что этого надо было ожидать. Есть такие краски, которые светятся многие годы. Ими покрашены некоторые коридоры и навигационный отсек. Свет шел отовсюду и ниоткуда. И было светло. Достаточно, чтобы факелы как бы померкли.
«Ой», — прошептала Марьяна, — «а может, тут кто-то живет?»
«Хорошо, что есть свет», — сказал Олег. «Сбережем факелы».
«Как будто даже теплее», — произнесла Марьяна.
«Это только кажется», — сказал Олег. «Но мы, наверное, найдем теплые вещи и будем спать в комнате». «Нет», — отозвался Дик, который немного отстал и еще не вошел в светлый коридор. «Я не буду спать здесь».
«Почему?»
«Я буду спать там, на снегу, там теплее».
Олег понимал, что Дику страшно спать в корабле. Но Олегу хотелось остаться здесь. Он не боялся корабля. Испугался сначала, когда было темно, но не сейчас. Это его дом.
«Я тоже не буду здесь спать», — решила Марьяна. «Здесь есть тени тех, кто жил. Я боюсь».
Справа стена коридора отошла вглубь и была забрана прозрачным, как тонкий слой воды, материалом, и Марьяна вспомнила, что он называется стеклом. А за ним были зеленые растения с зелеными маленькими листьями. Таких зеленых листьев в здешнем лесу не бывает.
«Они не схватят?» — спросил Олег.
«Нет», — ответила Марьяна. «Они замерзли. На земле растения не кусаются. Разве ты забыл, как нам рассказывала тетя Луиза?»
«Это не столь важно», — сказал Дик. «Пошли. Не вечно же гулять просто так. А вдруг тут нет еды?»
«Странно», — подумал Олег. «Мне совсем не хочется есть. Я давно не ел, а есть не хочется. Это нервы».
Через 10 шагов они увидели еще одну нишу, но в ней стекло было разбито. Марьяна протянула руку.
«Нельзя», — остановил Дик.
«Я знаю лучше, я их чувствую. А эти мертвые?»
Она дотронулась до ветки, и листья рассыпались в пыль.
«Жалко», — проговорила Марьяна. «Жалко, что нет семян. Мы бы посадили их у поселка».
«Направо склады», — сказал Олег.
«Давайте посмотрим, что там есть». Они повернули направо. Посреди коридора лежал разорванный полупрозрачный мешок. Из него выкатилось несколько белых банок. Видно, когда люди бежали с корабля, мешок разорвался.
Это было странное, чудесное пиршество. Они вскрывали банки. Дик ножом, а Олег догадался, что это можно сделать без ножа, если нажать на край банки. Они пробовали то, что было в банках и тюбиках. И почти всегда это было вкусно и незнакомо. И банок было не жалко, потому что там были целые комнаты, полные ящиков и контейнеров, там были миллионы банок и всяких других контейнеров. Они пили сгущенное молоко, но не было рядом Томаса, который сказал бы, что это молоко. Они глотали шпроты, но не знали, что это шпроты. Они выдавливали из тюбиков варенье, которое казалось им слишком сладким. Они жевали муку, не зная, что это мука. Марьяна расстроилась, что они так напакостили и на полу грязно. Потом их потянуло в сон. Глаза слипались, словно вся усталость последних дней навалилась на плечи. Но все же Олегу не удалось уговорить спутников остаться в корабле и спать в нем. Они ушли вдвоем, и Олег, как только шаги стихли в коридоре, вдруг испугался и еле сдержался, чтобы не побежать за ними. Он лег на пол, раздвинув банки, и проспал много часов. Но время здесь, в корабле, не двигалось. Его ничем нельзя было поймать. Олег спал без снов, без мыслей, глубоко и спокойно. Куда спокойнее, чем Марьяна с Диком, потому что Дик даже с такой усталостью несколько раз за ночь просыпался и прислушивался, нет ли опасности. И тогда чутко просыпалась Марьяна, прятавшая голову на его груди. Они накрылись всеми одеялами и палаткой, и им было не холодно, потому что вечером пошел густой снег и завалил палатку, превратил в сугроб. Олег проснулся раньше тех, кто спал снаружи, потому что замерз. Он долго прыгал, чтобы согреться, потом поел. Это было удивительное чувство. Не думать, хватит ли пищи. Он давно не испытывал его. Немного болел живот. «Мог бы болеть сильнее», — подумал Олег. Было стыдно глядеть на остатки пиршества, и Олег отодвинул в угол комнаты пустые и полупустые банки.